Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Испания. Борьба с террором продолжается. Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет об армянах. Анархисты в Америке. 110 лет со дня покушения на президента Маккинли. И что даст России национальная лесная политика? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Испании объявлено об аресте по обвинению в терроризме гражданина Марокко, который намеревался отравить воду в районе курортов южного побережья страны, якобы с целью отомстить за смерть Бен Ладена. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В сообщении Министерства внутренних дел Испании говорится, что 37-летний Абделатиф Аулад Шиба, проживавший в южной испанской провинции Кадис, не входил в какую-либо террористическую группировку, хотя был духовно связан с организацией под названием «Аль-Каида Исламского Магриба», действующей в странах Северо-Западной Африки, а также в районе Сахеля в Мавритании и Мали. При аресте у него найден пистолет, различные химические препараты и большое количество литературы экстремистского толка. Представитель региональных властей Кадиса Игнасио Олива.
Этот арест – результат совместной работы следователей из Национальной судебной палаты Испании и разведывательной службы полиции. Последняя давно присматривалась к экстремистским публикациям этого деятеля в интернете. На основании собранных материалов следователи приняли решение арестовать данного гражданина.
Проживать на территории Испании марокканцу позволял фиктивный брак с испанкой, а его легальной деятельностью было гадание за деньги на картах и предсказание судьбы по руке. Более активной и содержательной была скрытая жизнь марокканца. Он администрировал собственный форум в интернете под названием «Шабака Аль-Хакика Аль-Игбария» – «Правдивая информационная сеть». Этот форум, по данным испанской полиции, призывал мусульман к всемирному джихаду, вовлекал молодежь в подпольные радикальные группировки, распространял пособия по организации террористических актов и призывал к их осуществлению. По мнению испанского эксперта в области борьбы с международным терроризмом Хесуса Нуньеса, террориста-одиночку труднее разоблачить, чем члена какой-либо группы.
Всегда непросто выйти на человека, который действует один, вне каких-либо организационных структур, хотя он и связан с этими структурами духовно. В последнее время нам все чаще приходится иметь дело с экстремистами, которые предпочитают действовать в одиночку.
В одной из последних публикаций Шибы содержался следующий призыв. Я цитирую. «Убей неверного, ударь по Европе и Америке и обретешь вечный рай». Или еще. «О Аллах, дай мне возможность стать мучеником твоего дела. Придай мне мужество, пусть мое тело разорвется на мелкие клочки от любви к тебе. Пусть эти клочки будет невозможно собрать воедино». Кроме того, форум марокканца распространял заявления и другие документы, исходящие от главарей Аль-Каиды. Профессор Мадридского университета Хавьер Хордан, специализирующийся на процессах, происходящих в мусульманском мире, считает, что вооруженный современной технологией террорист-одиночка не менее опасен, чем целая боевая группа.
Одинокие волки – деятели, действующие на свой страх и риск. Не по приказу, а по собственной воле, под влиянием экстремистских идей, крайне опасные. Нам постоянно с ними приходится сталкиваться после событий в США 11 сентября 2001 года. Они общаются со своими единомышленниками по интернету, черпают в них моральную поддержку, добывают информацию для изготовления взрывчатки и организации террористических актов, чтобы восполнить отсутствие специальной подготовки в этой области. Эти деятели даже более агрессивны, чем члены боевых групп Аль-Каиды.
Шиба готовился совершить вполне конкретный теракт, о чем сообщил читателям своего форума и даже попросил у них технического содействия в осуществлении своих планов. На что пользователи живо откликнулись, а некоторые из них прислали способы изготовления отравы в домашних условиях. Ведь марокканец, хотя и рассуждал о подвиге взрывающего себя шахида, на самом деле собирался отравить систему водоснабжения, как подчеркивается в его заявлении, в туристических и жилых комплексах неверных. Этот теракт должен был служить местью всему Западу за смерть главы Аль-Каиды Бен Ладена. О планах совершить теракт Шиба сообщил не только на своем форуме, но и на сайте экстремистов «Аль-Шумух». Угроза представлялась испанским правоохранительным органам вполне реальной, учитывая, что марокканец даже написал прощальное письмо родственникам, что исламские экстремисты обычно делают непосредственно перед терактом. Одновременно он поклялся в верности лидеру Аль-Каиды Исламского Магриба, алжирскому террористу Абу Мусабу Абдель-Вадуду, испанский журналист арабского происхождения Ахмад Рафат.
Джихадисты постоянно стремятся продемонстрировать свою силу и западной публике, и общественному мнению мусульманских стран, доказать, что могут совершить теракт в любое время и в любом месте. Они также хотят доказать, что, несмотря на смерть Бен Ладена, его организация Аль-Каида жива, и что все усилия Запада покончить с джихадом тщетны. Они заявляют, что наносят удары по интересам Запада. Под удар могут попасть даже отдыхающие в Испании туристы.
Что представляет собой Аль-Каида Исламского Магриба? Это название получила относительно недавно зловещая алжирская организация «Салафистская группа проповеди и борьбы», объединившаяся с марокканскими экстремистами. На счету террористов тысячи убийств в Алжире и других странах. В проповедях и заявлениях группировки жители Запада называются «крестоносцами». Аль-Каида Исламского Магриба крайне беспокоит и Францию, учитывая большое число выходцев из Алжира и Марокко, которые живут и работают в этой стране, а также традиционные отношения Парижа с этими и другими государствами, такими как, например, Мали. На территории этой страны, по некоторым данным, находится основная база Аль-Каиды Исламского Магриба. Французский специалист по борьбе с терроризмом, бывший судья Жан-Луи Брукьер.
Террористическая организация под названием «Аль-Каида Исламского Магриба» ставит перед собой несколько амбициозных задач. В первую очередь речь идет о дестабилизации непосредственно стран Магриба. Во-вторых, укрепление своих позиций в Сахеле, где у группировки уже имеются базы. И в-третьих, проникновение в Европу, Центральную и Западную Африку.
Арест марокканца Шибы – очередная мера испанской полиции в рамках предотвращения террористической угрозы. Трагедия 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, взрывы в мадридских электричках в 2004 году заставили испанские правоохранительные органы значительно перестроить и активизировать свою работу, действовать решительно, не дожидаясь осуществления планов экстремистов. А попытки организовать теракты здесь не прекращаются. Почему именно в Испании? Сами экстремисты объясняют это тем, что Испания, Аль-Андалус, была завоевана в 8 веке арабами, которые были выгнаны оттуда лишь через 7 столетий. Так что, по их логике, страна должна вернуться в лоно ислама. Впрочем, аппетиты этой публики Испании не ограничиваются. Иорданский шейх Али Аль-Факир.
Мы должны громогласно объявить на весь мир, что Палестина от реки Иордан до Средиземного моря является исламской землей, и что Испания, Аль-Андалус, является также землей ислама. Наши земли, которые были завоеваны врагами, вновь станут исламскими. Кроме того, мы не остановимся после того, как вернем все эти потерянные однажды территории. Мы клянемся, что завоюем Рим, как в свое время завоевали Константинополь. Мы будем править миром, как было сказано пророком Магометом.
В последние годы силовые структуры Испании обезвредили десятки джихадистских группировок. Одни из них собирались устроить взрывы в поездах дальнего следования и в городском транспорте, взорвать высотные здания в Мадриде, стадион мадридского «Реала» во время матча и национальную судебную палату. Другие использовали испанскую территорию для вербовки моджахедов в Афганистан и Ирак, укрывали бежавших из арабских стран сообщников, преследуемых за терроризм. Представитель полиции Испании, старший инспектор Родриго Гавилан.
Последние годы десятки, а возможно и сотни молодых мусульман из числа иммигрантов были завербованы в Испании в качестве террористов для действий в различных частях света. Вербовщики пользуются радикализмом некоторых мусульман. Речь идет примерно о 2-3% от 1 200 000 выходцев из исламских стран, живущих в Испании. Таковы данные испанской полиции. О наличии потенциальных террористов в Испании предупреждает и Интерпол. Ну а генеральный прокурор Испания считает, что присутствие на испанской территории экстремистов является угрозой безопасности страны.
В этом году в Барселоне был арестован пакистанец Малик Имтанан Сарвар, 1981 года рождения. Он обвинялся в том, что похищал паспорта и другие документы у испанцев и у иностранных туристов. После подделки этими документами снабжались боевики Аль-Каиды. Или еще пример. Только что объявлено о поимке некоего Мохаммеда, 42 лет. Фамилия его не раскрывается, экстрадиции которого требует Марокко за принадлежность к террористической группировке. Занимаются экстремисты в Испании и сбором средств для всемирного джихада. На эти цели, в частности, идет выручка от нелегальной продажи гашиша, а также от квартирных краж, угона автомобилей и ограбления ювелирных магазинов. Бывший министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава.
Нам доподлинно известно, что группы уголовников, выходцев из мусульманских стран, действующие на территории Испании, отчисляют часть добытых преступным путем средств на нужды международного терроризма. Мы постоянно выявляем подобные явления.
Кстати, финансирование деятельности экстремистов – вопрос особый. И как явствует из публикации во влиятельной газете «Паис», он вызывает особое беспокойство испанских властей. Помимо уже указанного источника финансирования, в Испанию на нужды мусульман-иммигрантов постоянно поступает материальная помощь из государств Персидского залива. Однако не вся она идет на гуманитарные цели или на содержание мечетей. Часть попадает в руки радикалов, используется для пропаганды джихада в самой Испании или переправляется террористам, действующим в горячих точках. Для пересылки денег используется особая система, так называемая «хавала». В сущности, она действует так же, как известные мировые агентства, занимающиеся пересылкой денег, типа MoneyGram или Western Union. Однако переводы нигде не регистрируются. Этой системой, в частности, пользовались террористы, осуществившие атаку на США 11 сентября 2001 года. Говорит Андреа Хименес, исследователь-арабист Мадридского автономного университета.
Это подпольная банковская система, с помощью которой осуществляются международные денежные переводы. Никаких следов подобного движения фондов она не оставляет.
Испанский МИД не так давно собрал послов из арабских стран и потребовал, чтобы направление помощи координировалось с так называемой Исламской комиссией, представительным органом мусульман, работающим в сотрудничестве с испанскими властями. С аналогичной целью, чтобы познакомить с создавшейся ситуацией, в эти же государства были направлены специальные представители МИДа Испании.
О неостанавливающейся борьбе с террором рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Армянская диаспора в Москве насчитывает не одну сотню лет. Армяне упоминаются в летописях конца XIV века. Мы продолжаем новый цикл бесед, который мы условно назвали «Этническая карта России». Анализ 200 национальностей, населяющих Российскую Федерацию. В сегодняшней беседе участвуют руководитель Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паен и Эммануэл Долбакян, руководитель Армянского культурно-просветительского общества «Арарат». Цикл «Этническая карта России» ведет Игорь Яковенко.
Эммануэл Егиарьевич, что означает название вашего народа?
Самые древние упоминания армян в различных источниках Передней Азии, они изначально об армянах пишут как арменах, представителей страны Армения или Армения. И наиболее точное представление, почему возникло это имя, оно связано с армянским божеством Аля, главным богом армянского пантеона Аля. И Армина означает «страна аров». И если посмотреть на карту Армении, армянского Нагорья, вы увидите там и топонимики очень много названий, которые начинаются на «ар». То есть Армения изначально – это страна Ара, бога Ара. Вот это первое. А вот почему армяне себя ахаями называют, это тоже имеет несколько объяснений, но... Во-первых, скажу, что в 15-13 веках до нашей эры на территории Передней Азии Армянского Нагорья было государство Хаяса. Хаяса – это означает «страна хаев». То есть это было, можно считать, что это было одно из, ну, территориально-государственных образований на Армянском Нагорье. И вот это имя Хай вот стало нашим самоназванием. Но есть и другая версия, что мы, армяне, дети легендарного патриарха Хайка. Хайк – это и есть дети армян. Хай.
Спасибо. Эмиль Абрамович, армяне – типичный диаспорный народ, большая часть которого живет за пределами своей исторической родины. Армяне часто приобретают мировую известность, становятся выдающимися деятелями культуры, науки. Например, Уильям Сараян, Шарль Азнавур, композиторы Арам Хачатурян, Давид Тухманов или художник Айвазовский и так далее. Какие национальные особенности армян или армянской культуры позволяют добиваться успеха, самореализовываться в рамках иной национальной культуры?
Есть целый ряд версий, и мне ближе те, которые объясняют этот процесс в сравнении с разных диаспоральных народов. А у разных народов сложились разные стратегии взаимоотношений с принимающей стороной. Эти стратегии представляют собой неписанные культурные нормы, передаваемые по традиции и поощряемые как позитивные формы поведения. Ну, скажем, самая большая диаспоральная группа мира, китайская диаспора, не ориентирована на интеграцию в культуры народов тех стран, где китайцы, ханьцы составляют меньшинство. Они проявляют себя в узких сферах, в бизнесе, в ремесленничестве, но в духовную культуру не входят. Вы нас не трогаете, и мы к вам не полезем, как бы говорят китайцы. Другие диаспоральные группы ориентированы на активное включение в жизнь и культуру принимающего сообщества, но это сообщество в некоторые времена от них закрывается. Так было, скажем, с еврейской диаспорой во времена обострения религиозных отношений христианско-иудейских, а позднее исламско-иудейских. В этом смысле у армянской диаспоры более счастливая историческая судьба. Она ориентирована на интеграцию и не встречала серьезных ограничений ни в христианском мире армяне христиане, ни в исламском. Напомню, что одна из крупнейших армянских диаспор мира в исламском Иране. Лишь в Османской империи, да и то в закате империи, в период созревания турецкого национализма, возник острый конфликт между армянами и турками, такой конфликт, который не позволял армянам не только самореализоваться, но и выжить в Турции. Однако до этого армяне успели прославиться и в Турции, например, резиденция турецких султанов Долмабахче построили армянские архитекторы.
Спасибо. Эмнел Егерович, а в недавнем социологическом исследовании член-корреспондента Российской академии наук Арутюняна дал сравнительный анализ этнического самосознания московских армян и московских грузин и азербайджанцев. И там есть некий парадокс. С одной стороны, московские армяне сохраняют гражданство Армении в два раза реже, чем московские азербайджанцы, соответственно, гражданство Азербайджана, и примерно в полтора раза реже, чем московские грузины сохраняют гражданство Грузии. Но, с другой стороны, когда им задавали вопрос, кем вы себя считаете, армянами или россиянами, то среди московских армян оказалось значительно больше тех, кто себя считает армянином, чем среди московских грузин, считающих себя грузином, и аналогично среди московских азербайджанцев, считающих себя азербайджанцами. В чем здесь причина вот этого парадокса?
Надо на все смотреть в историческом контексте. Значит, армян с Русью и с Россией связывает тысячи лет отношений. И в течение этого тысячелетия армяне в России, на Руси, чувствовали себя уютно, хорошо. Россия была для них гостеприимной страной. И вы понимаете, вот Советского Союза нет 20 лет, но все равно подавляющее большинство армян в голове как будто сидит то, что вот они сели, вот самолет 2 часа прилетели, а они в Москву. По-прежнему Москву считают как бы своей столицей, что ли, понимаете? То есть армян с Россией, может быть, связывают более крепкие отношения, чем вот другие народы, те же грузины и азербайджанцы. И армяне России всегда были одним из самых лояльных граждан для России. И поэтому и между нашими культурами вот существует тысячелетнее общение. тысячелетнее взаимное проникновение, и поэтому оно более интенсивно, чем, вот так сказать, взаимодействие вот других народов с русским народом.
Ну, это объясняет одну часть результатов исследования. Это то, что армяне значительно в меньшей степени, чем их закавказские собратья, имеют армянское гражданство. Ну, имеется в виду старожилы, те, кто давно живет в Москве. Но это не объясняет другого, почему армяне значительно чаще на вопрос «Вы кто?» россиянин или армянин значительно чаще, чем грузины или чем азербайджанцы, отвечают армянин.
Вот в рамках той, скажем, общей стратегии на адаптацию и, я бы сказал, выдающегося результата в мировом масштабе, не только в масштабе Советского Союза, уровень адаптивности армян выше, чем у очень многих и крупных диаспор, ну, в том числе, скажем, еврейской, учитывая, скажем, разнообразие ее адаптации и в Азии, и в Африке, и в исламском мире, и во всех других, такого-то уровня разнообразия, пожалуй, не встретишь ни одной. И это связано с тем, что исторически сформировалась некая стратегия культурная, которая передается из поколения в поколение. Она состоит из двух частей. Первая – готовность к интеграции в жизнь и культуру принимающего сообщества при сохранении этнического самосознания. И это сохранение проявляется в прочных браках внутри армянской группы, доля браков внутри выше, чем вовне. Это не дает диаспоре раствориться. Кстати говоря, это тоже диаспоральная особенность. Армяне в большей мере диаспоральный народ, чем грузины и азербайджанцы, и это тоже поддерживает их некоторую внутреннюю сплоченность. Во-вторых, это психологическое осознание себя «мы», что тоже вот держит и дает возможность людям диаспоры осознавать, что они часть целого.
С главой Центра этнополитических и региональных исследований Эмилем Паином и руководителем армянского культурно-просветительского общества «Арарат» Эммануилом Долбакеном беседовал Игорь Яковенко. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Поисковые отряды Министерства обороны обнаружили на месте крушения самолета МиГ-31 в Пермской области первый черный ящик. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комиссию по расследованию авиакатастрофы, продолжаются поиски второго речевого самописца. Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить иск партии «Яблоко» к счетной палате. Партия требовала раскрыть отчет проверки строительства восточного трубопровода компании «Транснефть». Московский городской суд в понедельник приговорил лидера ореховской преступной группировки Сергея Буторина к пожизненному заключению. Его сообщник Марат Полянский получил 17 лет в колонии строгого режима. Госдума России 5-го созыва сегодня открыла свою последнюю сессию перед парламентскими выборами, назначенными на 4 декабря. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня объявил о полном прекращении торгового и военного сотрудничества с Израилем. Турецкий премьер также заявил о своем намерении посетить сектор Газа в начале следующей недели. По меньшей мере, одна колонна вооруженных сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи пересекла границу с Нигером и вошла сегодня в столицу этой страны Ниамей. В колонне было не менее 50 машин. Американский генерал Дэвид Петреус вступил в должность главы Центрального разведывательного управления. На торжественной церемонии в Белом доме присутствовал вице-президент США Джо Байден. Еврокомиссия призвала сегодня Словакию к быстрой ратификации соглашения стран еврозоны о выделении Греции второй части кредита и увеличении объема общеевропейского антикризисного фонда.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Премии мир». Далее в выпуске. Анархисты в Америке. 110 лет со дня покушения на президента Маккинли. И что даст России национальная лесная политика. «110 лет назад, 6 сентября 1901 года, в Баффало, штат Нью-Йорк, был смертельно ранен 25-й президент США Уильям Маккинли. Убийца был анархистом, а покушение – актом политического терроризма», рассказывает Владимир Абаринов.
Уильям Маккинли, избранный главой государства в 1896 году, вошел в историю как сильный президент, при котором США стали мировой державой. Он был сторонником жестких протекционистских мер во внешней торговле и проводил активную внешнюю политику. При нем США выиграли войну с Испанией, аннексировали Гавайи и часть архипелага Самоа и провозгласили доктрину открытых дверей. В 1900 году он с большим преимуществом был переизбран на второй срок. Оба раза его соперником был Уильям Дженнингс Брайан, популист и блестящий оратор. Одним из самых острых вопросов обеих президентских кампаний был вопрос о денежном обращении. Переход на золотой стандарт обернулся разорением для многих фермеров и мелких предпринимателей. Цены были низкими, а банковский процент по кредитам – высоким. Народная молва утверждала, что банкиры нарочно запутали систему, чтобы держать в кабале простых тружеников. Брайан и его сторонники требовали возвращения к биметаллизму, когда звонкая монета чеканилась как из золота, так и из серебра. На съезде Демократической партии Брайан произнес знаменитую речь «Крест из золота». Вот ее заключительный фрагмент, записанный им на пластинку в 1921 году. К этому времени речь сама превратилась в заезженную пластинку, поэтому в записи не слышно тех мелодраматических интонаций, которые так поразили ее первых слушателей.
Если они дерзают открыто утверждать, что золотой стандарт есть благо, мы должны сопротивляться этому всеми силами, ибо на нашей стороне трудящиеся массы страны и всего мира. Мы отстаиваем интересы массы, мы обязаны заявить в ответ на требование сохранить золотой стандарт. Вы не смеете терзать чело труженика этим терновым венцом, распинать человечество на кресте из золота.
В этом месте Брайан широко раскинул руки, как Иисус на кресте, и замер. Публика наградила его неистовой овацией. Брайан колесил по всей стране, а Маккинли никуда не ездил. Он вел кампанию, не выходя из своего дома, лишь появляясь на крыльце перед сторонниками и репортерами.
Мои дорогие сограждане, недавние события требуют от патриотов Америки ответственности и чувства долга, какие от них еще не требовались с тех пор, как кончилась гражданская война. Тогда шла борьба за спасение правительства Соединенных Штатов. Сегодня это борьба за спасение финансовой чести правительства. Наше кредо – это полновесный доллар, это честный кредит, достаточные средства на содержание правительства, защита интересов рабочих и промышленности и сотрудничество, открывающее для нас иностранные рынки. Такова наша платформа, которую мы вверяем беспристрастному суду американского народа.
В мае 1901 года в городе Баффало, штат Нью-Йорк, открылась панамериканская выставка, призванная продемонстрировать экономическую мощь и процветание Америки, а также успехи других стран западного полушария. Человечество вступало в электрический век, и главным зрелищем выставки были разнообразные возможности нового источника энергии и щедрая иллюминация. Статьи о выставке были написаны в восторженных тонах и читались как репортажи из будущего. Уильям Маккинли и первая леди приехали в Баффало 5 сентября. В тот же день президент произнес речь, а 6-го была назначена его встреча с народом. В 4 часа пополудни распахнулись двери павильона «Храм музыки», раздались звуки органа, исполнявшего пьесу «Сновидение» из фортепианного цикла Шумана «Детские сцены», и к посетителям выставки вышел президент. Он стал пожимать руки людям, выстроившимся в очередь. Спустя 7 минут раздались 2 выстрела, и раненый в живот Маккинли упал. Стрелявшего схватили тотчас. Он назвал себя и заявил, что действовал в одиночку. Его звали Леон Чолгаш. Он родился в США в семье иммигрантов из прусской Польши, а по некоторым другим данным, из Российской империи. Когда он сообщил о себе, что он анархист и стрелял в президента из идейных соображений, страну охватил панический ужас. Американцы поняли, что европейский террор пришел на их землю. Рассказывает профессор истории Университета штата Калифорния Эрик Раушвей.
В 1881 году русский царь Александр II был убит взрывом бомбы под его каретой. В том же году в Париже и Лондоне прошли собрания сотен анархистов, на которых они одобрили тактику пропаганды действием. Это не что иное, как другое название терроризма. И в течение следующих 20 лет произошло много взрывов, много попыток покушений и много удачных покушений. Убийство Маккинли вписывается в ход этих событий. Бомбы взрывались на улицах Парижа и Лондона. Президент Франции, премьер-министр Испании, король Италии и один из наследников короны Габсбургов были убиты в течение десятилетия, предшествовавшего смерти Маккинли. Именно в таком контексте рассматривали ее в то время.
Вместе с 2 своими братьями Леон Чолгаш с 10 лет работал на проволочном заводе. Именно там познакомился с радикальными политическими идеями. Это было время острых классовых боев, сопровождавшихся насилием. За участие в забастовке братья Чолгаши были уволены. Леон вернулся домой и с головой ушел в чтение социалистической литературы. Эрик Раушвей.
Люди смотрели на него, читали его имя с большим количеством согласных звуков и видели молодого недовольного рабочего, который несколько лет был без работы. И они думали, что это типичный новый иммигрант, который в то время наводнили Америку. Около 12 миллионов новых иммигрантов приехали в Соединенные Штаты между 1890 и 1914 годами. В огромном большинстве это были молодые люди, которые просто надеялись заработать и не собирались оставаться в стране и становиться американскими гражданами. В Чолгаше видели иностранца и угрозу американским институтам. Но судья в Баффало, окружной прокурор, сказал: «Перед нами типичный представитель этого класса, который не питает никакого уважения к нашим институтам». Ирония заключалась в том, что окружной прокурор сам был иммигрантом, а Чолгаш не был.
В поисках единомышленников Чолгаш в мае 1901 года приехал в Кливленд и присутствовал на публичном выступлении знаменитой анархистки Эммы Голдман, «Красной Эммы», как прозвали ее газеты. Голдман родилась в Литве, ее семья перебралась в Америку в 1885 году, когда Эмме было 16 лет. Спустя 3 года в США эмигрировал ее земляк Александр Бекман. Оба вступили в ряды американских анархистов и в гражданский брак. В 1892 году Бекман совершил покушение на управляющего сталелитейной компанией Карнеги Генри Клея Фрика. Вот как рассказывает об этом Эмма в романе Доктороу «Рэгтайм». Перевод Василия Аксенова.
«Мы готовы были отдать наши сердца осажденным трудящимся. Мы внесем в их борьбу революционный запал. Мы убьем Фрика. Я долго бежала за отходящим поездом. Увы, денег на 2-й билет не хватило. Он сказал, для этого дела достаточно и 1 персоны. Он вломился в кабинет Фрика в Питтсбурге и шарахнул по ублюдку 3 раза. В шею, в плечо, еще куда-то. Кровь. Фрик дергался на полу. Вбежали люди и отобрали пистолет. Он выхватил нож. Ножом Фрика в ногу. Они отобрали нож. Он сунул что-то себе в рот. Они пригвоздили его к полу. Разжали ему челюсти. Капсула гремучей ртути. Все, что ему нужно было сделать, разжевать капсулу, и тогда взорвалась бы вся комната и все присутствующие. Они запрокинули ему голову, вытащили капсулу. Они избили его до потери сознания. 18 лет он провел в тюрьме и часть этого срока в одиночке, в настоящей темнице. Ну, а ублюдок Фрик между тем выжил и стал героем. Публика отвернулась от трудящихся, и стачка была сорвана. Говорили, что мы отбросили американское рабочее движение на 40 лет назад. Один почтеннейший анархист, мистер Мост, поносил Бергмана и меня в своей газете. Тогда я хорошенько подготовилась к очередному митингу. Я купила себе настоящий конский хлыст. Я высекла Моста на митинге перед всеми, а потом сломала хлыст и швырнула ему в лицо.
Леон Чолгаш был потрясен речью Эммы Голдман. Эрик Раушвей.
Она была широко известна как деятель анархизма. Подозрение пало на нее сразу же после покушения, потому что она находилась в Кливленде, где жил Леон, незадолго до покушения, и сообщала, что Чолгаш присутствовал на ее выступлении. Оказалось, что Чолгаш искал знакомство с ней, потому что ее речь произвела на него впечатление. У них состоялась краткая встреча на железнодорожной платформе в Чикаго после одного из ее выступлений. Она и ее друзья велели ему убираться, потому что они считали, что тот, кто так настойчиво домогается встречи с Эммой Голдман, это полицейский шпион, пытающийся проникнуть в тайные анархистские ячейки. Так что они постарались избавиться от него и даже напечатали в одном из своих листков предупреждение, что он шпик, и общаться с ним не следует.
Отвергнутый Эммой Голдман и ее соратниками, Чолгаш решил действовать в одиночку. Примером ему послужил Гаэтано Бреши, молодой итальянец, работавший на ткацкой фабрике в Нью-Джерси. В отличие от Чолгаша, Бреши был вхож в круг Эммы Голдман. В мае 1898 года в Милане произошел голодный бунт. Войска расстреляли мирную демонстрацию. Когда король Умберто I наградил орденом генерала, который командовал расправой, Гаэтано Бреши решил убить короля. 29 июля 1900 года в городе Монца, близ Милана, Бреши исполнил свой замысел. Умберто I был убит 4 револьверными выстрелами. Бреши приговорили к пожизненному заключению, но не прошло и года, как в тюремной камере нашли его труп. По официальной версии, он покончил самоубийством. Анархисты провозгласили Гаэтано Бреши героем. Чолгаш не расставался с газетой с рассказом об убийстве итальянского короля. Наконец, у него созрел план. Он прочел в газете о том, что Маккинли собирается посетить панамериканскую выставку и приехал в Баффало за 8 дней до президента. Там он купил за $4.50 револьвер 32-го калибра фирмы Айвор Джонсон. Сначала Чолгаш попробовал выстрелить в президента во время его речи, но не смог подобраться достаточно близко. Тогда, на следующий день, он заблаговременно занял очередь к павильону «Храм музыки». Правую руку с револьвером Чолгаш забинтовал. Будучи левшой, Маккинли протянул Чолгашу левую руку. Чолгаш поднял правую. Из-под повязки грянули 2 выстрела. Выстрелить в третий раз ему не удалось. Стоявший в очереди следующим афроамериканец сбил его с ног.
110 лет со дня покушения на 25-го президента США Уильяма Маккинли. Владимир Абаринов продолжит рассказ в нашем выпуске программы «В четверг вечером». Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всемирный фонд дикой природы инициирует создание национальной лесной политики России. Экологи обратились к руководителю Рослесхоза Виктору Маслякову с предложением провести в начале будущего года конференцию по лесам, где, возможно, и будут разработаны принципы новой лесной политики. О том, возможно ли принятие национальной лесной политики нынешней российской властью и о том, какой она должна быть, в эфире «Радио Свобода» рассуждают эксперты и защитники лесов, рассказывает Любовь Чижова.
По словам директора по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгения Шварца, вопрос о проведении конференции практически решен. Экологи считают, что без скорейшего решения многочисленных проблем российского лесного сектора его и без того неважное состояние станет еще хуже, говорит Евгений Шварц.
Сейчас идет Международный год лесов, который проводится ООН. Есть национальный оргкомитет, созданный российским правительством под председательством вице-премьера Зубкова, членом которого я являюсь, и прочее, прочее, прочее. При этом сказать по правде, что это стало годом леса, не очень заметно. И мы видим опять проблемы с пожарами, мы видим целый ряд конфликтов, связанных в лесном секторе. К сожалению, многие работники лесного хозяйства не очень не понимают, куда идти, что происходит с законодательством, и б, они пытаются пытаются решать свои проблемы внутри себя, так не бывает, то мы видим, что нет реформирования и нет открытия сектора для общества. Если посмотреть на, скажем, программу «Российский лес» партии «Единой России», то оказывается, у нас программа эта посвящена повышению роли российского лесоперерабатывающего сектора в экономике страны. А то, что у нас это среда обитания миллионов жителей России, в первую очередь, и то, что многие, большинство территорий леса имеют, в первую очередь, экологическое и рекреационное значение, об этом как-то забывается. Почему была выдвинута идея национальной лесной политики? Нельзя заставить понимать и любить реформы, если а. люди этого не понимают, б. если с ними не говорить, а в. если люди не глупее тех чинодралов, которые это делают, без грамма, и понимают, к чему это приведет. Нельзя принимать стратегических политических решений, не обсудив их легитимно с обществом, в первую очередь со специалистами.
Евгений, ну что вы можете сказать о нынешнем лесном кодексе, принятом в 2006 году?
С момента введения его с 1 января 2007 года вывозка леса, то есть заготовка, упала еще до начала финансового кризиса 2008 года, а те пожары, которые полыхали, просто они были далеко от Белого дома и Кремля, на Дальнем Востоке, в Сибири, уже, так сказать, нельзя скрыть. И сейчас, с момента введения в действие лесного кодекса, уже 14 раз, если я не ошибаюсь, в него вносились правки. И нам очевидно, что они еще должны и будут вноситься. И в этой связи многие специалисты, эксперты задают вопрос: а что лучше, системно дорабатывать существующий или с нуля написать новый? И честно скажу, что я вижу плюсы и минусы любого из этих подходов. Просто потому, что так же, как в области охраны природы, оставшиеся честные, порядочные, болеющие за лес лесники устали, они с трудом к этому-то адаптировались, еще раз. При всем понимании недостатков, глупостей, прорех, нам кажется, что крайне было бы важно провести общественную дискуссию, которая должна вылиться в принятии национальной лесной политики. И на основе того, что будет сформулировано, уже принимать то или иное политическое решение.
Это был директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц. Экологи призывают власти разработать с их помощью и принять национальную лесную политику. Но тогда властям придется признать все ошибки, связанные с реформированием лесной сферы, одной из которых, по мнению экспертов, является принятие в 2006 году нового лесного кодекса. Руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко рассуждает, удастся ли экологам договориться с властями о создании национальной лесной политики.
Договориться с ними, наверное, можно. Вот добиться каких-то реальных успехов в этом отношении очень сомнительно. Договориться о том, чтобы у нас появилась национальная лесная политика, наверное, очень просто. Да? У нас есть огромное количество всевозможных стратегических документов. У нас, например, на сайте есть даже целый раздел для них, называется «Лесные фантазии». Любой из них можно назвать национальной лесной политикой, и формально требование будет выполнено. А вот сделать, чтобы у нас в стране была реально разумная национальная лесная политика, вот это гораздо сложнее.
Нынешние власти в ней не заинтересованы?
Ну, они прежде всего не заинтересованы в признании того огромного количества ошибок, которые были сделаны за последние 11 уже с половиной лет реформ, так называемых, а их надо исправлять. Если их не признавать и не исправлять, то любая формально признанная политика, она ничего хорошего не даст.
Какой, на ваш взгляд, должна быть национальная лесная политика России? Какие основные проблемы лесного сектора она должна учитывать?
Я думаю, что сейчас нам нужна некая переходная национальная лесная политика, которая позволит остановить разруху, распад лесного хозяйства, системы управления лесами, выйти на какой-то более-менее стабильный уровень, и дальше уже можно думать, в каком направлении двигаться вперед. Первоочередные шаги, которые нужно сделать, это нужно восстановить лесную охрану, потому что до тех пор, пока у нас в лесу нет охраны, лес воспринимается теми же леснарушителями, браконьерами, как брошенное государственное имущество, которое никому не нужно, которое никто не бережет. Соответственно, никто не будет в таких условиях ни вкладывать силы и средства в лесовосстановление, уход за лесами и так далее, потому что в любой момент результат может либо сгореть, либо быть украденным черными лесорубами. Ну, понятная совершенно ситуация. То есть к бесхозной собственности отношение, ну, специфическое. Это надо исправлять, то есть есть надо восстанавливать охрану лесов. Второе, надо восстанавливать условия для существования экономически жизнеспособного лесного хозяйства. Лесной кодекс, который был введен в 2007 году, главным результатом его введения стало уничтожение экономических основ существования лесного хозяйства. То есть сейчас лесному хозяйству просто не на что жить, оно банкрот фактически, потому что зарабатывать себе законными способами на жизнь оно не может, бюджет содержать приличное лесное хозяйство не может, ну просто там денег на это нет, нужно слишком много, и в результате все рассыпается.
Я слышала такое мнение экспертов, что нынешний лесной кодекс легче переписать заново, чем вносить в него какие-то дополнения, которых уже более 14, если я не ошибаюсь. А вы как
15
думаете?
Уже, 15 наборов поправок уже внесено в новый лесной кодекс. Они его качество некоторые никак не меняют, а некоторые ухудшают. То есть лесной кодекс, который действует сейчас, он даже хуже, чем тот, который был принят в 2006 году с учетом поправок. Он абсурден с концептуальной точки зрения. Его необходимо переписывать полностью, но для этого, опять-таки, надо признать, что его введение было ошибкой, ну или вредительством. У нас мнение, скажем так, кто, тех, кто профессионально связан с лесом, примерно пополам делятся между теми, кто считает, что это была большая ошибка, и теми, кто считает, что это было целенаправленное вредительство. Но независимо от этого, его надо переделывать. Но вернуть все к исходному состоянию сейчас невозможно, потому что слишком много изменилось в смежных областях деятельности, слишком много поменялось в смежном законодательстве, поэтому сейчас в любом случае надо делать какую-то времянку, которая позволит остановить быстрый распад лесного хозяйства, и параллельно с этим уже работать над новым кодексом, но такая работа, скорее всего, займет 3-4 года.
Говорил руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко. Национальная лесная политика, о создании которой говорят экологи, касается каждого россиянина. Защитники природы настаивают, что к участию в управлении лесами должна привлекаться общественность. Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова считает эту норму фантастической, пока власти лишь препятствуют людям, протестующим против вырубки деревьев. О том, возможно ли в России принять национальную лесную политику, какой она должна быть, и будут ли сами власти относиться к ней серьезно, в эфире «Радио Свобода» рассказала Евгения Чирикова.
Вы знаете, я считаю, что все новое – это хорошо забытое старое. Если мы обратимся к опыту нашему прошлому, вспомним, какова у нас была лесная охрана, каковы были лесные институты, какова была вообще вот вся эта государственная машина, которая сохраняла наше лесное наследие, то, в принципе, не надо изобретать никакую Африку. Совершенно понятно, что есть неприкосновенные зоны, вот, например, такое, какое считался в Советском Союзе Химкинский лес. Это была зона лесопарка, которая потом благополучно Единая Россия отменила вот как статус лесопарка. Спасибо большое госпоже Комаровской из Единой России, которая взяла и отменила вот нам статус лесопарка в Химкинском лесу. Вы знаете, еще имеет смысл вернуть обратно некоторые статьи из Земельного кодекса, которые тоже в свое время защищали наше зеленое наследие, зеленые зоны, лесопарковые зоны. Их надо просто вернуть обратно. И никакого велосипеда здесь изобретать не надо. Поэтому я думаю, что будет здорово, если то хорошее, что у нас было, будет просто возвращено. Ну и, конечно, здесь очень важно вспомнить о бюджетировании, потому что на сегодняшний день бюджетирование нашего лесного сектора, оно проводится по остаточному принципу. Те деньги, которые государство выделяет на то, чтобы лесное хозяйство жило и развивалось, этих денег не просто недостаточно, это копейки, это абсолютно нищенские зарплаты не у чиновников, а именно у тех профессионалов, лесников, которые и должны, собственно говоря, выполнять функции охраны. Вот откуда у нас лесные пожары. Там, понимаете, если сначала всю эту лесную систему развалить, а потом можно, конечно, долго гневаться на Бога, который посылает на нас вот такой мор в виде лесных пожаров, но на самом деле, если смотреть правде в глаза, то мы видим, что за последние годы государство делает все для того, чтобы, наоборот, развалить эту лесную охрану. Потому что лес сейчас рассматривается как ресурс, земля – ресурс, деревья – ресурс, который скорее надо перевести в деньги, ну, а там хоть трава не расти, там как хотите, так и живите. Мы видим на примере Химкинского леса, что, например, под благородным предлогом строительства трассы на самом деле просто происходит захват земель. Место лакомое, это рядом с Москвой, и уже на сегодняшний день активно распродаются эти лесные участки. При этом нам в лицо врут и говорят, что это вовсе никакие не лесные участки, а это на самом деле, ну, это какие-то другие участки. Нам объясняют так, что там растет кустарник, трава. Когда мы объясняем, что вот вы посмотрите, что это трава-то, извините, ей по 200 лет, и называется она дубы. ничего, нам на самом деле начинают отвечать, что мы просто не понимаем чего-то. На самом деле тут все очень понятно. В настоящий момент наше государство рассматривает лесные угодья именно как ресурс для быстрого обогащения небольшой группы чиновничьих лиц. Пока такая система будет сохраняться, можно создавать какие угодно лесные политики, это ничего не даст.
Что сейчас происходит вокруг Химкинского леса?
Прежде всего, у нас продолжает функционировать наш лагерь защитников Химкинского леса. Мы в ежедневном режиме останавливаем работы, пытаемся это делать, по крайней мере, потому что документов как не было, так и нет. Более того, мы подали в суд на разрешение на строительство, которое вдруг появилось как-то неожиданно и очень подозрительно как. И самое главное, у нас не так давно, 26-го, 27-го, 28-го, проходила всероссийская акция солидарности защитников Химкинского леса. Она прокатилась вообще по всей стране. Очень многие города нас поддержали. И мы в рамках этой акции призывали создавать свои черные списки тех людей, которые мешают развитию, нормальному развитию нашей страны. Такой черный список появился и по Химкинскому лесу. Сейчас мы будем активно работать с этим черным списком, следить за нашими событиями. Вы увидите, как мы будем бороться с теми, кто попал в этот черный список.
Говорила лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Конференция, на которой, возможно, будет принята концепция национальной лесной политики России, пройдет в Москве в январе-феврале будущего года.
О том, какой может быть национальная лесная политика России, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
8 оппозиционеров доставили в отделение милиции Шевченковского района.
Алексей Михалевич обвиняется в организации массовых беспорядков в день президентских выборов.
Мотивом же нападения на эколога следствие считает его общественную деятельность, которая
Комиссия уже заявила, что тщательно рассмотрит эти обвинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».